И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
История с проклятием смоковницы может показаться жестокой, но здесь, как и в других евангельских ситуациях, есть несколько планов. Первый план – это проклятие смоковницы в контексте завершения земной истории Иисуса Христа. Между ним и еврейской духовной элитой уже ничем не прикрытое жесткое противостояние. Решение о его судьбе уже принято, Иисус приговорен. Пока об этом знает лишь небольшая горстка иудейских старейшин, но именно они принимают основные решения. Народ смотрит на них с глубоким почтением и благоговением, ведь именно эти люди – духовные вожди, отмеченные особой близостью к самому Господу Богу. Эта аура духовности их постоянно окутывает, и именно ее в первую очередь воспринимают окружающие. Проклятие смоковницы в этом плане – это глубоко символическое действие, где бесплодное дерево – образ духовной беспомощности еврейского народа во главе с религиозными лидерами. Приходит Сын Божий, ищет духовные плоды, но находит только листья, обряды, законы, традиции, все благочестие, вся верность преданиям старцев, все тщательные соблюдения ритуалов в храме – это всего лишь листья, которые сами по себе не имеют никакой ценности. Листья – та же трава. А от дерева ждут именно плодов, которых, увы, так и не появилось. Признав дерево бесперспективным, оно обрекается на уничтожение. Не будет больше Бога в этой среде, не на что ему опереться в этом народе. Но есть в сегодняшнем чтении и второй план. Это действенность веры. Спаситель хочет показать своим ученикам, что такое настоящая вера. Увидев на следующий день, как смоковница засохла, ученики сильно удивились. Они знали, что естественным путем такое никак невозможно. У любого дерева есть достаточно большой внутренний ресурс, чтобы продержаться хотя бы несколько дней даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому здесь налицо действие сил более могущественных, чем природные. Но что хочет сказать Спаситель, демонстрируя своим ученикам такую веру? Он подготавливает их к событиям, которые их ожидают в ближайшие дни. Тогда будет казаться, что все надежды рухнули, и их учителя тащит к неминуемой гибели какой-то злой рок. Проклятие смоковницы – это яркий образ, который должен был запечатлиться в сердцах учеников. Нет, их учитель вовсе не бессилен. Он не только повелевает демонами и стихиями, он имеет практически неограниченную власть в этом мире, как Сын Божий. И если его прибивают ко кресту, это может означать только одно. Он сам захотел, чтобы умереть именно так. Он отдает свою жизнь свободно, произвольно, не будучи никем вынужден к этому. Это его решение, это его желание именно так на кресте засвидетельствовать всему человечеству о силе его любви. И пусть ученики сразу так ничего и не поймут, но память о смоковнице, о силе веры станет тем небольшим семенем, которое начнет активно прорастать уже после вести о славном восстании из мертвых. Евангелие сегодня призывает нас не бояться верить. Даже пусть наша вера далека от совершенства, о котором говорит Спаситель. Пусть она всего лишь небольшое зернышко, но именно от нашего внутреннего настроя, от направленности нашей воли и будет зависеть, получится ли вере прорасти, или холодные ветра страха и отчаяния погубят лишь только проклевывающийся росток. Поэтому давайте тренировать нашу веру Богу, открывая перед Ним сердце, полагая в будущем наши сокровенные желания, будем жить с таким настроем, как если бы эти желания уже исполнились, и с каждым днем мы всего лишь приближаемся ближе и ближе к уже вызревающему плоду нашей веры. И, не сомневаюсь, Бог не даст нашей вере оказаться посрамленной. Евангелист Марк рассказывает нам об одном из эпизодов последних дней жизни Иисуса Христа, когда вместе с учениками Он приходит в Иерусалим, изгоняет торговцев из храма, а по дороге предает проклятию бесплодную смоковницу. Этому, казалось бы, неожиданно суровому поступку Христа церковь придает особое значение, как символ того, что будет происходить в ближайшее время. Один из дней богослужений Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, а именно вторник, посвящен воспоминанию проклятия смоковницы. Иисус неспроста показывает явным образом своим ученикам, насколько серьезно все то, о чем он им говорит. Даже одно слово проклятия, сказанное Христом, тотчас приводит к очевидным последствиям. Засохшая смоковница – это образ еврейского народа, которому некогда Бог вручил откровение о себе самом в надежде, что народ не только веру сохранит, но и принесет обильные плоды. Листья, которыми была покрыта смоковница, это вера, которая для любого еврея главный показатель принадлежности к избранному народу. И быт, и обычаи, и праздники евреев были насквозь пропитаны религиозным содержанием. И это была не поверхностная, но глубинная и всеобщая религиозность. Точно так же, как от дерева с пышной кроной логично ожидать множество плодов, так же и Бог ожидал от евреев плодов их религиозности. Однако, когда к ним пришел сам Сын Божий, Он встретил лишь поверхностный интерес, но никак не всеобщее понимание и готовность следовать за Ним. При всей строгой религиозной регламентированности жизни, торжественности богослужений и пафосности поведения духовных лидеров, по сути, все это оказалось пустышкой. Листьев много, плодов нет. А дерево, не приносящее плода, лишь истощающее землю, срубают и бросают в огонь. Точно так же и Бог передаст избранничество от еврейского народа другим, тем, кто, услышав Евангелие, поверят и не просто пойдут вслед за Христом, но и принесут реальные плоды своей веры. Каковы эти плоды? Настоящая, а не воображаемая жизнь с Богом. В постоянном общении с Ним, готовности Его слышать и слушаться, уметь видеть во внешних формах содержание и суть, практически реализовывать заповедь о любви к Богу и ближним. Но в проклятии смоковницы и шоке учеников, когда на следующий день они увидели ее до корня иссохшей, есть еще одно очень важное свидетельство Христа. Неспроста на восклицание учеников о том, что «смотри, учитель, смоковница, которую ты проклял, вся засохла», Иисус отвечает вдруг словами о вере. Через несколько дней Его предательски отдадут в руки римских властей. Все отвернутся. Народ, подстрекаемый первосвященниками, будет требовать распятия. Ученики будут находиться в страхе и полном непонимании, что происходит. И вот, чтобы предохранить своих ближайших учеников от попытки помешать происходящему своими силами, пусть даже из самых благородных побуждений, Иисус показывает им, что ему ничего не стоит одним словом произвести какие угодно действия, ведь он Сын Божий, его вера Отцу беспредельна, и все, чего он не попросит у Отца, получит. И он не наказывает предателей, лжецов и подлецов, которые в конце концов его пригвоздят ко кресту, вовсе не потому, что он не может. Спаситель позволяет злу, обратившемуся на него, дойти до своего предела сознательного и произвольного убийства. И только тогда победить это зло в самом корне, не другим злом, не насилием, но своим славным воскресением из мертвых, победой над тиранией греха и дьявола. Помоги же нам, Господи, помнить о том, что ценность нашей веры не в том, что мы о себе говорим или какими себя показываем, а что мы делаем каждый день и каждый час. Едва ли нужно подробно говорить о том впечатлении, которое произвела на учеников Христа проклятая и засохшая до самого корня бесплодная смоковница. То, что будет дальше, а именно изгнание торгующих из храма, острый конфликт с духовенством, все это в сознании учеников происходит на фоне бесплодной смоковницы. Крупная, раскидистая, с красивыми листьями, но совершенно бесполезная смоковница – это образ иудеев, которые забыли, ради чего Бог избрал их из всех остальных народов. Плоды, которые они должны были принести, но так и не родили, это милость и вера. Вместо этого формальное и бессердечное следование букве закона и национальная идеология вместо личной веры и общения с Богом. Своим проклятием смоковницы Иисус показывает ученикам, что отказав в исполнении своего предназначения, иудеи неизбежно навлекают на себя проклятие Божие. И ближайшая история в красках покажет, как это произойдет. Осада Иерусалима Титом, сожжение и разрушение храма, полное уничтожение остатков государственности и рассеяние по лицу земли. Некогда славный Иерусалим с белоснежным храмом, изумлявшим своей красотой и величием всякого, превратится в груды мусора. Примечательно, что сам Тит не планировал разрушать храм. Как пишет Иосиф Флавий, это было делом случая или воли Божией. Сегодня в нашем лексиконе такие слова, как благословение, проклятие, встречаются крайне редко. Мир, в котором вера все чаще воспринимается как слабая позиция, подсознательно вытесняет эти глубокие понятия из обихода. И в то же самое время каждый из нас, чаще всего несознательно, и благословляет, и проклинает ежедневно, направо и налево, сам того не замечая. Что такое благословение? Доброе слово, пожелание, призывание помощи Божией. Проклятие – тоже слово, только словно острый скальпель хирурга, отрезающий гнилое от все еще живого тела. И только человеку, единственному из всех живых существ в мире, дано такое исключительное право – управлять бытием посредством слова, благословляя или, напротив, проклиная. И дело здесь вовсе не в каком-то магизме или особой энергетике. Все это не более чем спекуляции, воровское использование способности, изначально данной самим Богом в раю первозданному человеку. Но как мы пользуемся этим великим даром? Сколько в нашей речи выражений «чтоб тебя», «да иди ты», «пусть ему пусто будет» и подобного не счесть. Мы думаем, что это просто пустые слова. И глубоко заблуждаемся. Слово вылетело и уселось нашим, нередко родительским, проклятием на голову ребенка. А потом мы дивимся. И в кого это наши дети такие неправильные? Если бы кто-нибудь собрал воедино все наши некогда высказанные злые, злобные, недобрые слова и призывы воедино, ответ нам был бы очевиден. И напротив, сколь трудно выжимаются из сердца такие нужные в тяжелой ситуации слова ободрения, поддержки, слова молитвы и благословения. А ведь зачастую именно это и является определяющим дальнейшую судьбу и семьи, и человека, и даже какого-то предпринятого дела. Помолились, попросили, сказали добрые, от сердца идущие слова, и смотришь, оно как-то само собой начинает устраиваться. А когда жизнь проходит в сплошной нервозности, бесконечных тяжбах и жалобах, претензиях и упреках, нет ничего удивительного, что рассыпаются и самые, казалось бы, неразрушимые дела. Научи же нас, Господи, быть внимательными к каждому слову, на благословение быть щедрыми, на проклятие до предела воздержанными. История с проклятием смоковницы только на первый взгляд кажется какой-то жестокой. Надо очень плохо знать Иисуса, чтобы допустить саму возможность проклятия бесплодного дерева только потому, что он был голоден. Перед нами глубоко символическое действие, которое должно было впечататься в сознание учеников крепко и надолго, чтобы уже потом они много и долго могли о нем размышлять. Тот, кто хотя бы раз видел дерево инжира или смоковницы, знает, на нем всегда есть какие-то плоды или хотя бы зависть, ведь урожай с дерева снимают дважды в год. То есть отсутствие на дереве каких бы то ни было плодов при обильной листве говорило только об одном – дерево хронически бесплодно. А теперь давайте проведем такое сравнение. Так же, как у дерева есть ветви и листва, и у человека есть тело. Цель дерева – приносить плоды. Цель тела – помочь душе вызреть для Царства Небесного. Продолжим сравнение. Любой огородник знает, насколько важно правильно подкармливать растения. Если переусердствовать, растения начнут буйно набирать листву, жировать. И вот тогда плодов точно не дождешься. И напротив, опытный садовод знает, что только на склонившейся к земле веточке с умеренной силой роста начинают завязываться плодовые почки, а пока она тратит все силы, чтобы расти вверх, плодов на ней не будет. Когда условия для жизни избыточно хороши, растения перестают плодоносить. И тогда для такого жирующего растения есть только одна дорога – в компостную кучу, чтобы стать перегноем и удобрением для других растений. Но если листва – это тело, а плоды – это душа, разве не то же самое происходит и с человеком? Разве когда нам слишком хорошо, мы вспоминаем о Боге, заботимся о других, сопротивляемся дурным наклонностям? Мне на всю жизнь запомнился случай из жизнеописания одного духовника. Однажды духовные чада принесли батюшке свежесваренное варенье из ароматной земляники. Сели пить чай. Батюшка открыл крышку, и разлилось чудесное благоухание. Он положил ложку варенья на блюдце, взял огурец и мелко туда покрошил. Духовная дочь, которая сварила это варенье, была в шоке. «Батюшка, да что вы делаете? Вы же весь вкус испортите!» А батюшка улыбнулся и сказал, «Слишком хорошо, тоже плохо, а вот так в самый раз. Я вовсе не призываю устраивать подобные гастрономические эксперименты, пусть этим занимаются уже близкие к святости. Но каждому из нас хорошо хотя бы иногда задавать себе вопрос, а не жирую ли я, а не слишком ли вольготно и привольно мне живется? Есть ли в моей жизни внутреннее напряжение, так необходимое для плодоношения?» Научи же нас, Господи, почаще вспоминать о том, что только ощутимые плоды и есть оправдание каждого листочка календаря нашей жизни. Проклятие смоковницы – это тоже притча, только не в виде рассказа, а посредством действия. Для учеников Христа то, как стремительно засохло дерево с пышной кроной, было весьма убедительным примером. Не стоит обманываться внешним видом. Все может в один момент радикальным образом измениться. Казалось бы, иудейская религия с отлаженным ритуалом, красотой и торжественностью церемоний, производила впечатление абсолютной незыблемости. Но в один миг Иерусалим под войсками Тита превратился в обгорелые груды развалин. И ученики Иисуса станут живыми свидетелями этой трагедии еврейского народа. И не раз история со смоковницей будет у них на устах. Форма, которая отказалась от содержания, обречена на саморазрушение. Только в постоянном диалоге, взаимодействии между «что» и «как» происходит движение жизни. Как только этот диалог останавливается, начинается распад. У бельгийского художника Рене Магрита есть картина под названием «Репродуцирование запрещено». На картине мы видим молодого мужчину, стоящего перед зеркалом, но в зеркале вместо ожидаемого отражения его лица мы видим отражение его спины. Для меня этот образ очень хорошо иллюстрирует драму религии, утратившей диалог между формой и содержанием. Ведь человек ищет в религии прежде всего возможность увидеть все под иным, подлинным ракурсом и прежде всего увидеть самого себя. В картине Магрита зеркало является симулякром, обманкой зеркала, которое вместо того, чтобы отражать и проявлять, наоборот, только скрывает. Так и смоковница оказалась подделкой настоящего, плодоносящего дерева. Она только создавала видимость своей правильности, а на деле была бесполезной. Но там, где появляется Бог, подделки, мнимости, фантазмы и все остальные разновидности кажемости исчезают, как дым, или засыхают, как смоковница. Своим явлением Бог проявляет сущее или же отсутствие такового. И никакие формы сами по себе уже не спасают. Когда вдумываешься в сегодняшний образ, по-иному начинаешь относиться к многому в религиозной жизни. Как бы ни хотелось уцепиться за обряд и ритуал, становится очевидным, что сами по себе они никого не спасают. Только вера, как отношение любви и взаимодействия между человеком и Богом, способна наполнить любые формы жизнью. Тогда и сами формы оживают, перестают быть формальными и бессмысленными, и душа человека откликается радостью при любом касании к ним. И сегодня всем нам хочется пожелать, чтобы мы не боялись хотя бы изредка задавать себе вопрос, окружая себя множеством религиозных атрибутов, что мы в них видим, все тот же свой затылок или же свое подлинное лицо. Проклятие смоковницы, изгнание торгующих из храма, спор с книжниками и первосвященниками – все это острейшие ситуации незадолго до ареста Иисуса. Напряжение между Спасителем и духовными элитами иудейства достигло предела. Уже принято решение о необходимости ликвидировать Иисуса, осталось только найти повод, как бы это сделать, избежав сильных волнений в народе. Невидимый Рубикон пройден. Иисус приговорен. Хотя об этом пока знает только небольшая группа людей, но именно в их руках бразды правления народом. Христос, Спаситель, тоже понимает, что духовные лидеры определились в своем отношении к Нему, и никаких иллюзий в этом вопросе нет. Поэтому каждый поступок Иисуса – это глубоко символическое действие, которым Он, подобно древним пророкам, дает определенный знак. Каждый поступок – это своего рода послание, в котором работает все – и слова, и эмоции, и действия. Ситуация со смоковницей потому именно и пронзает сознание учеников. Они уже настолько перенапряжены, эмоционально истощены, их ум уже не справляется с пониманием ситуации, что только наглядным образом можно вложить в их сердца принципиально важные истины, только которые и помогут им устоять в будущем. Что же это за истины? Самая главная истина – это действенность веры. Ведь очень скоро все рухнет. От их прежней веры не останется и следа, когда они увидят, как их учитель и друг висит в предсмертных муках на кресте, преданный, униженный, брошенный всеми, словно какой-то преступник. Все пойдет совсем не по тому сценарию, который каждый из учеников втайне лелеял. И в ситуации со смоковницей Иисус призывает их не бояться верить. Только по вере, словно тонкой невидимой нити, натянутой над пропастью, можно пройти сквозь безысходность и отчаяние. Но что значит верить и не усомниться в своем сердце? Когда мы слышим слова Иисуса о вере, нам нередко кажется, что речь идет о неком душевном напряжении веры, которого нам, ленивым и расслабленным, так сильно не хватает. А вот если мы еще чуть-чуть сейчас поднапряжемся, сконцентрируемся, будем чаще повторять «а я верю, а я верю, а я все равно верю», то и горы вокруг нас начнут двигаться, и водами мы с легкостью будем повелевать. Как? Пробовали? Что, так и не получилось? Еще бы! И нет в этом ничего удивительного. Это только колдуны и разные новоявленные чародеи могут утверждать, что все им по плечу, стоит лишь захотеть. К настоящей религиозной жизни подобные вибрации верой никакого отношения не имеют. Это все магия, колдовство, попытка сыграть в эдакого бога в миниатюре. Но о какой вере тогда говорит нам сегодня Иисус? О вере, в которой главное – сам Бог. Что это значит? Очень легко можно увидеть в вере своего рода инструмент достижения собственных целей. И Бог в такой картине не более чем средство, которое становится ненужным, когда цель достигнута. Но христианская вера совершенно иная. Это прежде всего сонастроенность с Богом, состояние внутренней распахнутости души по направлению к Богу и готовности принимать Его волю даже тогда, когда внутри тебя все решительно сопротивляется этому. «Отче, да мимо идет меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь». В этих словах Гефсиманской молитвы Христа незадолго до ареста вершина веры как полного предания себя в руки Отца при полном же непонимании, почему все должно произойти именно так, а не каким-то иным, более щадящим, не столь суровым образом. Это решительный отказ быть пленником самости, своекорыстного интереса сохранения себя, и именно в таком состоянии сила веры, как сонастроенности двух воль, божественной и человеческой, приобретает непреодолимую мощь. Помоги же и нам, Господи, научиться ощущать Тебя в каждом мгновении нашей жизни и не противостоять Тебе нашей эгоистической воле.
Как должны вести себя христиане? Чего ждет от них Бог? Чего ждут люди? Для кого-то этот вопрос может показаться очень простым. Кто-то, или будучи христианином, или просто зная определенные нормы поведения христиан, скажет, что надо исполнять заповеди, любить ближнего, поступать по отношению ко всем с любовью. Иными словами, чего же тут сложного? Все более-менее очевидно. В то же время, любой родитель или воспитатель знает, что поступить по отношению к человеку правильно и с любовью не значит поступить так, что ему самому это понравится. Иногда тренер, который заставляет спортсмена работать больше и больше, доставляет ему дискомфорт, но тренер ведет его к личному росту. То же самое можно сказать о наших поступках. Некоторые из них могут показаться строгими, но при этом становятся полезными. Другие могут показаться добрыми, но ведут лишь к упадку. В сегодняшнем чтении мы сталкиваемся с двумя довольно жесткими поступками того, о ком привыкли думать, что он на жесткие поступки не способен. Нередко Христос представляется нам очень сентиментальным, совершенно неспособным на строгость, таким мудрецом, который проповедует лишь любовь друг к другу. Однако сегодня один из редких моментов, в котором мы видим гнев Христов. Не злобу, а именно гнев, как способность восстать против неправды. После входа Господа в Иерусалим мы видим два события, причем одно как бы присутствует в другом, так как чтение начинается и завершается рассказом о смоковнице. Итак, мы видим Христа, идущего с учениками в Вифанию. На пути Спаситель видит смоковницу и, желая есть, подходит к ней в поисках плодов. Не найдя на ней ничего, кроме листьев, он вершит над нею суд. «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек», — говорит он. Зная, что Христос не делал ничего просто так, мы понимаем, что сама эта история носит явный притчевый характер, то есть иллюстрирует нечто значительно более глубокое. Время происходящего очень важно, Евангелист уточняет, что смоквы собирать еще было рано. Казалось бы, тогда о чем вообще говорить, если для смоков время еще не подходящее? Однако многие местные жители знают, что плоды смоковницы можно есть и до времени собирания, так как зреют они достаточно долго. Смоковница не могла дать Спасителю полноценный плод, но незрелые плоды на ней вполне могли быть. Должны были быть, но и их не оказалось. Этот рассказ, как уже говорилось, обрамляет собой иную историю, которая показывает истинный смысл происходящего со смоковницей. Во время своего пребывания в Иерусалиме Христос входит в храм и изгоняет из него торгующих и меняющих монеты, покупающих и всех, кто ведет себя в храме неподобающим образом. Однако не стоит думать, что Иерусалимский храм был похож на современный христианский, что он был некоторым единым пространством. На самом деле, в нем было несколько больших открытых разделенных дворов – двор язычников, двор женщин и другие. Торговля шла во дворе язычников. Здесь же менялись римские деньги на специальную храмовую монету. Но здесь же было еще кое-что. Здесь было единственное место, в котором язычники могли помолиться истинному Богу. И именно это место, вместо молитвы, наполнялось спорами, криками и всем тем, что больше характерно для рынка, чем для храма. Не случайно евангелист Марк сохраняет одну тонкую деталь. Христос говорит, что его дом должен быть местом молитвы для всех народов. Но люди, которые должны были за этим следить, сделали его вертепом разбойников. Бог ждал от них плода, но они не принесли даже начатков плодов. Поутру проходившие мимо смоковницы ученики увидели, что дерево засохло. Оно должно было плодоносить, но плодов не давало, как и народ, который извратил пути свои и не дал Богу добрых плодов. Но история эта не только про народ, она и про нас с вами. У Бога был замысел не только о народе, но и о каждом из нас. Так же, как и народ Божий, мы должны принести Богу плод, которого Он от нас ждет. Каждый в свою меру, в меру своих сил и своей немощи. Но при этом важно помнить, что Христос искал на смоковнице не плоды, а завязи, пусть они были бы и незрелыми. Богу важны не сами плоды, но наши усилия.
Причина изгнания торгующих из Иерусалимского храма понятна. Эти люди нарушали установленный Богом порядок и своей деятельностью вносили сумятицу туда, где ей не место. А вот история со смоковницей значительно сложнее. К этому евангельскому сюжету очень много вопросов. Самый важный из них состоит в том, что проклятие смоковницы – совершенно уникальный фрагмент Евангелия. Только в нем Христос использует свою сверхъестественную силу для разрушения, а не для созидания. Да и само по себе проклятие как таковое тоже вызывает вопросы. А если вспомнить информацию Евангелия от Марка о том, что еще не время было собирания смоков, то проклятие оказывается несправедливым. Это непростые вопросы, они подразумевают непростые ответы. Существует линия толкований, которая идет по пути согласования Евангелия от Марка с Евангелием от Луки, в котором нет эпизода с проклятием смоковницы, но есть притча о бесплодной смоковнице. Соответственно, эта линия толкований говорит, что в Евангелии от Марка мы имеем дело не с реальным событием, а с переносом притчи Евангелия от Луки на историю пророчества о скорой и незавидной судьбе Иерусалима. Но здесь возникает серьезная проблема, которая связана с тем, что Евангелие от Марка написано раньше Евангелия от Луки. Все другие толкования предпочитают не уклоняться от текста и видеть в нем ровно то, что в нем есть, то есть реальное иссушение дерева по слову Христа. Ни в чем не виноватое дерево, конечно, жалко, но все мы так или иначе пользуемся деревянными предметами и понимаем, что дерево предназначено Богом на служение людям. Так и здесь. Проклятие смоковницы – не что иное, как служение неодушевленного предмета людям. Это символ, в первую очередь Израиля, который оказался не готов к посещению его Богом, ведь Израиль не узнал и не принял своего Мессию. А во-вторых, это символ всякого человека, который также окажется не готов ко встрече со своим Творцом. Нынешнее евангельское чтение повествует о двух действиях Христа Спасителя, которые выбиваются из образа, созданного Евангелиями. Здесь Христос предстает не как тот, кто исцеляет, восстанавливает, соединяет, воскрешает и благословляет. Здесь образ Спасителя иной. Он не делает ничего из перечисленного, но, напротив, проклинает и наказывает. Естественно, что не заметить диссонанс невозможно. Пройти мимо него тоже не получится. Наверное, нет и не было толкователя, который бы не пытался сделать попытку примирить привычный образ Христа с тем, каким он предстает в этом евангельском отрывке. Все эти толкования можно свести к одной мысли. По видимости, Христос действует жестко и в каком-то смысле жестоко. По видимости, Он разрушает и проклинает. Но за этими действиями стоит определенная цель, которая отнюдь не отрицательная. Она состоит в том, чтобы предостеречь и показать реакцию Бога на определенные человеческие заблуждения. Торговля в Иерусалимском храме – это совсем не то же самое, что торговля в наших храмах. Это не реализация свечек, книг и не прием пожертвований за записки с именами. Торговля в Иерусалимском храме – это скотный рынок. Это шум, грязь, дурной запах. Да, люди должны были где-то приобретать жертвенных животных, но совершенно не обязательно было устраивать рынок в храмовом дворе. Для этого замечательно подошли бы другие пространства, в частности те, которые окружали храм и не входили в состав храмового комплекса. Но если бы рынок был вне храма, то первосвященники лишились бы части своих доходов. Они попрали святость храма ради собственной выгоды. Это абсолютно недопустимо. Не только в смысле наживы на том, на чем наживаться нельзя. Это еще и помеха молитве тех людей, которые приходили в храм исключительно ради молитвы. А если нет молитвы, то нет и богообщения. Своими действиями Христос не уничтожает, а восстанавливает. В частности, Он восстанавливает отношения человека и Бога. Но почему стало возможным устроить в храме скотный рынок? Что случилось с первосвященниками? Ведь они не были какими-то циничными негодяями. Они просто в чем-то ошиблись. В чем же? На этот вопрос дает ответ проклятие неплодной смоковницы. На ней были листья. По своему виду она должна была принести плод, но плода не было. Она казалась плодоносной, но не являлась таковой. Казалась, но не была. Это та опасность, которая подстерегает любого человека. Велик соблазн казаться кем-то и производить соответствующее впечатление. Можно очень увлечься тем впечатлением, которое мы производим на окружающих. Увлечься настолько, что внешнее уничтожит внутреннее. Настолько, что сути не останется вовсе. Именно это и произошло с первосвященниками. Они лишь казались благочестивыми. Они лишь по своему виду были верующими. Но свою суть они утратили. А смоковница – всего лишь наглядный пример того, к чему в конечном итоге приведет поглощение сути внешней формой.
Сегодняшнее евангельское чтение содержит в себе две истории. На первый взгляд, кажется, что проклятие смоковницы и изгнание торговцев из храма никоим образом не связаны друг с другом. Однако, если присмотреться к тексту, станет очевидно, что это не так. Для начала необходимо разобраться, за что же Господь проклял дерево. Дело в том, что листья на смоковнице – это не просто признак цветения. Это еще и признак созревания плодов. Если есть листья, то есть и смоквы, по-нашему инжир. То растение, которое увидел Спаситель, было обманкой, пустышкой. Листья были, а плодов не было. Именно за это Господь и проклинает ее. Но что же получается тогда? Разве Христос обиделся на дерево? Странно, ведь проклятие бездушного растения, на котором нет плодов, больше похоже на каприз ребенка, нежели на наполненные глубоким смыслом действия Бога-человека. Все встанет на свои места, если мы обратимся к Ветхому Завету. Очень часто пророки, которых Бог посылал к своему народу, Израилю, действовали очень схожим, хотя и на первый взгляд странным образом. Так, один из них, пророк Иезекииль, однажды остриг свою бороду, а волосы разделил на три части. Первую часть он сжег, вторую посек ножом, третью развеял по ветру. Так он наглядно показал евреям, что их ожидает за их отступление от Бога и нераскаянность в своих прегрешениях. придут враги, возьмут Иерусалим в осаду и захватят его. В результате треть населения погибнет от голода, треть погибнет от меча, а треть будет уведена в плен. Такие специфические пророчества назывались символическими действиями. Пророки указывают на будущее мира не при помощи слов, а своим необычным поведением. Вот и Христос действует схожим образом. Смоковница – это богатое листвой дерево. Под ним путник мог укрыться от палящего солнца в жаркий палестинский день и утолить голод. Поэтому для евреев оно является символом израильского народа. Подобно смоковнице, Израиль был создан для того, чтобы покрыть милостью Божией все человечество. Именно он должен был сохранить веру в единого Бога, именно из него должен был произойти Мессия, Христос. Однако Израиль со своей задачей не справился. Веру он не сохранил, свел ее до уровня исполнения мелких обрядовых и ритуальных предписаний. Он совершенно забыл о главной заповеди, о любви к ближнему, а в результате не узнал и распял долгожданного Христа. Иными словами, Израиль превратился в ложную смоковницу, которая манит своей богатой листвой, но не плодоносит. Эпизод изгнания торговцев из храма служит этому яркой иллюстрацией и доказательством. Накануне Пасхи, когда произошли эти события, во дворе храма продавали жертвенных животных. Продавали втридорога паломникам, которые приходили издалека. Конечно, все это делалось с разрешения храмовой администрации. Получается, что в самом сердце религиозной жизни евреев в Иерусалимском храме царили спекуляция, обман, стремление нажиться на тяжелой ситуации человека. Одним словом, полное пренебрежение главной заповедью Бога о любви к ближнему. Евреи потеряли ощущение присутствия Господа в самом святом месте, в самое святое время. Если это так, что остается говорить об их повседневной жизни? И все это при роскоши и великолепии богослужебного ритуала, при всей тщательности и даже дотошности исполнения церковного устава. Вроде бы вера есть, а тех реальных действий, которые бы ее подкрепляли, нет. Иудеи отнюдь не были самыми грешными и безбожными людьми на свете. Ловушка, в которую они попали, актуальна на все времена и, вероятно, для последователей любой религии. Поэтому и нам, христианам, не лишне будет помнить об этой опасности. Даже при тщательном исполнении церковного устава, при возложении на себя всех тягот поста, молитвы, длинных богослужений, при соблюдении традиций церковного благочестия, без исполнения евангельской заповеди о любви к ближнему, мы всего лишь смоковница, которая манит своей богатой листвой, но, увы, не может насытить ни нашу душу, ни окружающих нас людей, ни самого Бога. Дай же нам, Господи, проводить свою жизнь так, чтобы мы смогли насытить всякого, кто к нам приходит, такими вожделенными плодами подлинной веры. Отрывок, который мы только что услышали, может вызвать много вопросов. Дело в том, что тот образ Иисуса Христа, который мы здесь видим, как-то не вяжется с его образом в других местах Евангелия. Спаситель не исцеляет, не воскрешает, а проклинает. Да и кого, а точнее что проклинает? Дерево. Еще больше недоумения возникает тогда, когда мы узнаем о причине проклятия. Господь осерчал на растение за то, что оно не принесло плодов в то время, когда вроде бы и не должно было плодоносить. Все встанет на свои места, если рассказ о проклятии мы будем рассматривать в тесной связи с историей об изгнании торговцев из Иерусалимского храма. Эти два повествования совершенно не случайно расположены в такой последовательности, так как имеют друг по отношению к другу самое непосредственное отношение. Для того, чтобы это увидеть, необходимо вспомнить о том, что смоковница, то есть инжир, или, как ее еще называют, фиговое дерево, образ глубоко символичный. В книгах Ветхого Завета он неоднократно олицетворяет собой израильский народ. Господь ухаживал за ним, словно садовник ухаживает за плодоносным растением. Он ждал, что в ответ на эту заботу на нем появятся вкусные, сочные ягоды. То есть Израиль должен был хранить заповеди Творца и в первую очередь заповедь об истинном богопочитании, символом которого и был Иерусалимский храм с его богослужениями. Однако еврейский народ периодически отступал от Бога. Поэтому у древних пророков мы находим образы, в которых говорится об увядании растения. Так, например, пророк Иеремия пишет: «Хочу собрать у них урожай, — говорит Господь. Нет ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист ее увял, потому отдам ее опустошителю». А вот очень яркий отрывок из книги пророка Осии: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они предались постыдному и сами стали мерзкими. Я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Иссох корень их, не будут приносить они плода». То, что происходило неоднократно в древности, повторяется и сейчас. Христос приходит в Иерусалим, посещает его сердце храм, но не находит там ничего святого. При внешнем благолепии и пафосе богослужения одна торговля и спекуляция. А потому, проклиная смоковницу, которая манит листвой, но при этом не имеет никаких плодов, Господь на самом деле пророчествует о судьбе Израиля. За свое отступничество его бесплодное дерево также засохнет. Этот эпизод напоминает нам одну важную духовную истину. Печально, если наше религиозное благочестие всего лишь красивая крона, за которой ничего нет. Сам Спаситель не раз повторяет в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Всякое дерево узнается по плодам». А подлинные плоды духовной жизни – это исполнение воли Бога, которая сводится к простой истине. Совершай дела милости и любви по отношению к своему ближнему и своему Творцу.
В сегодняшнем евангельском чтении речь идет о двух событиях из жизни нашего Спасителя – проклятие смоковницы и изгнание из Иерусалимского храма менялы продавцов жертвенных животных. Евангелист Марк рассказывает, что, проходя дорогу из Вифания в Иерусалим, Господь взалкал и, увидев смоковницу, пожелал вкусить от нее плодов, но ничего не нашел на ней, хотя она была покрыта листьями, и сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Смоковница подверглась проклятию за то, что она своим видом обманывала, вводила в заблуждение. На смоковнице листья обычно являются после плодов, а эта смоковница своим зеленеющим видом обещала плоды проходящим по дороге путникам, в то время как в действительности на ней ничего, кроме одних листьев, не было. Стоит заметить, что событие это происходит в контексте очищения Иерусалимского храма от денежных менялы, торгующих голубями и прочими жертвенными животными. Храм был исполнен красоты и благолепия, но они терялись за внутренним бесчестием наполняющих его людей. Проявляя ревность о чистоте храма, Господь начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Храм – это дом молитвы, предназначенный для общения с Богом. А покупатели и продавцы превратили его в вертеп разбойников своими сделками, которые заключили там, мешая молиться входящим в храм. Преподобный Иустин Попович отмечает: «Храм – это обиталище Бога, следовательно, дом молитвы, ибо с Богом общаются прежде всего молитвой. Если в храм входят с корыстолюбивым, сребролюбивым желанием, то храм превращается в вертеп разбойников». В переносном смысле душа – это обиталище Бога. Если она – дом молитвы, если она молитвенная, то она желает жить с Богом и в Боге. Но душа превращается в вертеп разбойников, если она не молится. Ее окрадывают и разграбляют, ее делают больной страсти, как разбойники. Поутру ученики чрезвычайно поразились, когда увидели, что смоковница, которую проклял Спаситель, засохла до корня. Святитель Феофан Затворник отмечает: «Смоковница, покрытая листьями, была благолепна на вид, но не удостоилась одобрения от Господа, потому что не было на ней плодов, а плодов не было потому, что не было внутренней плодородительной силы. Сколько таких смоковниц бывает в нравственном смысле? На вид все исправно, а внутри ничего нет. Смоковница – символ израильского народа, которому Бог посылал обильные плоды благодати через пророков. Но под внешними нормами и правилами израильский народ не сохранил эти плоды. А время нового урожая еще не настало, ведь новые плоды благодати появятся лишь после сошествия Святого Духа на апостолов, когда миру откроется вся полнота божественной любви. Слова данного евангельского отрывка, дорогие братья и сестры, звучат сегодня и для нас. Если мы, имея в себе внутреннюю благодатную божественную силу, не приносим добродетельные плоды, то мы лишаемся ее и становимся сухими ветками, которые легко может охватить огонь страстей. И наоборот, если мы поддерживаем и сохраняем в себе божественную благодать, то всегда будем являть миру плоды божественных дарований. Помогай нам в этом, Господь.
Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что Он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным Ему. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, Он требует плода, когда еще не наступило время для смоков. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что Он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что Он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что Он может и казнить, и что, ежели захочет, может в один час погубить намеревающийся распять Его, Он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное иссохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному смотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, говорит блаженный Феофилакт, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели. Но Иисус залкал их спасение. Он говорит: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея боли у себя ни пророков, ни учителей. И придоша паки в Иерусалим, и вшед Иисус в церковь, начат изгонить и продающих, и купующих в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающих голуби из проверже, говорится в церковнославянском тексте Евангелия. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, апостол Марк к концу. Поэтому надобно думать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торжников, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торжники занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой, дом молитвы наречется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви».
Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы,
не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив, почему и Первый Завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное – лучшими сих жертвами.
В сегодняшнем чтении мы видим, как апостол обращается к людям ветхозаветной культуры, чтобы объяснить им превосходство Нового Завета над Ветхим. В том числе он говорит об очень важной особенности того, как ветхозаветный человек воспринимал Бога и свои отношения с Ним. Всякий иудей прекрасно знал не только историю грехопадения, но и ощущал себя виновным перед Богом, потому что не мог не грешить. Он ощущал себя как тот, кто прогневал Бога, тот, кто изменил Ему, и должен принести жертву. Для чего же он должен был ее принести, если Богу на самом деле эти жертвы совершенно не нужны? Большинство людей об этом не задумывались. Они были уверены, что Бог умилостивлен, и этого было достаточно. При этом, комментируя подобные жертвы, уже с точки зрения новозаветной, апостол пишет, что они не могли сделать в совести совершенным приносящего, и установлены были только до времени исправления. Апостол совершенно не говорит о том, что эти жертвы не могли умилостивить Бога, потому что он прекрасно понимает, что смысл их не в этом. Но кроме того, он подчеркивает, что они не могли успокоить и человеческую совесть. И дело было не в том, что человек чувствовал недостаточность этих жертв, а в том, что жертвы, сколько бы их ни было, не могли исцелить его, не помогали достичь совершенной праведности, которую апостол называет совершенством совести. Именно потому, что дело было в человеке, а не в Боге, апостол называет Христа ходатаем. Примечательно, что греческое слово, которое употребляет апостол, обозначает не только ходатая, в чем чувствуется некоторое подчиненное положение, но и посредника, миротворца. Кто же изменился после грехопадения? Бог или человек? На первый взгляд может показаться, что это Бог, но по учению церкви Бог не изменен. Значит, после грехопадения изменился сам человек, и именно его, восставшего человека, необходимо было примирить с Богом. Своей безгрешной жизнью Христос показывает, что человек способен жить без греха. Он во всем послушен Богу и поэтому, даже умирая, воскресает. Всем своим подвигом Спаситель свидетельствует о том, что верность Богу возможна, и грех чужд первозданному творению. Этим Христос примирил человека с Богом, в том смысле, что Он заново открыл для человека путь, который был закрыт грехом. Что означали кровавые жертвы? Что человек не окончательно зачерствел, что он все еще способен к жертве. Но что означала кровь Христа? Что человек может быть праведен и послушен Богу до конца. Каждый, кто соединяется с Ним и прилагает все усилия к тому, чтобы прожить жизнь так же, как Он, примиряется с Отцом, встает на путь спасения. Но на этом пути он не одинок. Христос помогает ему идти. Христианское отношение к болезни можно назвать сложным. С одной стороны, очевидно, что Бог смерти не сотворил, что в человеческий мир болезнь вошла после грехопадения, то есть ее не должно было быть. С другой стороны, как и все прочее, Бог нередко использует болезнь в своих целях, например, для того, чтобы остановить человека на пути греха или заставить его задуматься. Нет никаких однозначных критериев. Над любой болезнью стоит думать, вопрошая Бога о смысле происходящего. Шаблонные ответы часто могут только навредить. Впрочем, иногда случается так, что человек принципиально отказывается видеть в болезни какой-либо смысл и требует от Бога здоровья. В свое время я знал одного человека, который никак не соглашался со своими немощами и шел, что называется, до победного конца, постоянно обращаясь к Богу с просьбами об исцелении. При этом всякий раз, когда мы начинали спорить о подобном подходе, он говорил: «В Евангелии от Марка есть история, в которой говорится о том, как Христос исцелил человека в два приема. Когда он возложил на него руки в первый раз, этот человек увидел людей, как ходящие деревья, и обрел нормальное зрение только после второго возложения рук. Так и я, — говорил он, — буду требовать от Христа здоровья, пока он мне его не даст». Конечно, такой подход не был характерен для церковного предания. На самом деле, сегодняшнее чтение важно рассматривать в контексте всей главы. Здесь, как и в истории с дочерью Иаира, один рассказ возникает внутри другого, и исцеление слепого не должно рассматриваться отдельно от того исцеления, которое происходит незаметно, но оказывается не менее важным. Внимательно посмотрев на контекст, мы поймем, что исцеляется не только слепой, исцеляются апостолы. Он постепенно обретает физическое зрение, в то время как они должны обрести зрение духовное, потому что никак не могут увидеть истинного смысла служения Христова, не могут понять его спасительной миссии. Читая сегодняшнюю историю, некоторые светские исследователи утверждают, что Христос попросту не смог с первого раза вернуть слепому зрение. Напротив, для православных авторов это никогда не было проблемой, потому что они доверяли Христу и знали, что внешние действия, которые Он совершает, не всегда могут быть поняты буквально, но должны быть интерпретированы в более широком контексте. Так, если в Евангелии были слепцы, которые сами просили Христа о прозрении, то в данном случае слепого приводят и даже просьбу озвучивают за него. Но что же остается ему? Поверить. Христово исцеление никогда не бывает насильственным и односторонним. Каждый из нас даже по собственному опыту знает, что исцеление не бывает мгновенным. История со слепцом указывает не только на апостолов, которых Христос за несколько стихов до этого спрашивал, как это они, имея глаза, не видят. Эта история указывает на каждого из нас. Мы знаем, что Господь трудится над нами, и, несмотря на Его всемогущество, не становимся сразу духовно здоровыми, потому что это исцеление зависит не только от Него. Слепой, на голову которого Христос первый раз возложил руки, увидел людей, как ходящие деревья, и лишь после второго прикосновения полностью прозрел. Когда Господь исцеляет нас, мы тоже не сразу оказываемся способны увидеть духовную реальность, но видим ее лишь в самых общих чертах. И только постепенно, после того, как исцеляющее прикосновение Божие соединяется с нашим внутренним решением, мы начинаем видеть духовный мир таким, каков он есть.
Этот отрывок послания к евреям затрагивает очень непростую тему, суть которой можно выразить так: почему Христос должен был умереть? Его смерть, как мы все прекрасно знаем, не была вызвана физиологической необходимостью. Он был молодым и здоровым человеком. У него была возможность избежать взятия под стражу, суда и казни. но он принял решение не уклоняться от того, что ему предстоит. Мы также знаем, что принять это решение ему было в высшей степени непросто. Господь к нему долго готовился, и до самого конца он надеялся, что есть какой-то иной путь, но такового пути не оказалось. Почему же так? Конечно, полного и абсолютно для всех убедительного ответа на этот вопрос не существует. Вернее же будет сказать, что такой ответ есть, но его невозможно выразить. Как невозможно выразить Бога? Послание к евреям предлагает свою версию ответа, которая, очевидно, должна быть понятна адресатам послания. Для своего ответа апостол берет за основу заключение завета с Богом и вспоминает, что в Священном Писании нет примеров заключения завета без пролития крови. В качестве иллюстрации своей мысли апостол напоминает, что Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь Завета, который заповедовал вам Бог». Но до этого Завета, который здесь назван первым, был и другой – Завет Бога с Авраамом. Там тоже не обошлось без крови, причем крови не тельцов, а человека. Библейская книга Бытия говорит об этом так: «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Финал рассуждения апостола на эту тему таков: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Получается, что для заключения Нового Завета необходимо было пролитие крови. Это кровь Христа Спасителя, кровь воплощенного Бога. В крещении мы повторяем этот путь, но повторяем его символически. Мы окунаемся в воду крещения, которая символизирует собой гроб Спасителя. Через это мы умираем с Ним. Через это с Ним и воскресаем, становясь чадами Нового Завета и наследниками обетования вечной блаженной жизни.